В высокой дисциплине Кальвин превратил Женеву не только в центр реформации, но и в образцовый город мирового значения. На несколько столетий в городе была искоренена нищета и проституция. Он прославился абсолютной честностью в бизнесе и порядочностью в поведении. Именно в нем, по традиции, восходящей к Кальвину, располагается штаб-квартира Международного Красного Креста и ЮНЕСКО. Здесь размещалась Лига Наций, и до сих пор остаются почти все неполитические структуры ООН. Невозможно вообразить, что пережил бы Кальвин, если бы он оказался в Женеве в начале третьего тысячелетия. Узнал ли бы он чистые, тщательно отреставрированные улочки старого города, на которых толпятся любознательные японцы с фотокамерами? На скамеечке рядом с рыцарскими доспехами сидит, обнявшись, молодая парочка. У него в ушах десяток серебряных сережек, в губе колечко, волосы малинового цвета, а она в брюках и в сапогах со шпорами. Мир перевернулся. Представить Кальвина здесь совершенно невозможно. Так же, как невозможно представить себе Женеву XVI века без кальвиновской дисциплины. Казалось, что сам Бог охранял маленькую беззащитную Женеву XVI века от могучих врагов. И это было действительно так. Только чудо можно объяснить, что Женева, находясь в кольце католических держав, смотревших на нее как на рассадник еретического учения, все же сохранила свою независимость. В 1555 году король Франции отдал приказ герцогу де Гизе напасть на Женеву, но внезапно герцог умер, и война так и не началась. В 1557 году король Франции Генрих II заключил союз с королем Испании Филиппом II, чтобы владеть Женевой. Город был на волосок от гибели. Все горожане, в том числе и полубольной Кальвин, укрепляли городские стены и углубляли рвы. Но суд Божий совершился над Генрихом II. Он был убит на рыцарском турнире, и снова Господь защитил свой город возлюбленный, как бы невидимой оградой. 15 июня 1559 года в переполненном соборе святого Петра в присутствии бургомистра, городского совета и первых студентов Кальвин сказал вступительную речь при открытии Женевской академии. Ее возглавил ученик и биограф Кальвина Теодор Беза. Так исполнилась давняя мечта Кальвина. Появилась школа, которая должна была распространить идеи реформации по всему миру и подготовить служителей для нее. До самой своей смерти Кальвин оставался душой, вдохновителем и главным лектором этой академии, которая позже расширилась благодаря созданию медицинского, юридического и филологического факультетов и превратилась во всемирно известный Женевский университет. Сюда стали съезжаться поклонники реформации со всего мира. Почти 1500 студентов было в академии через несколько дней после ее открытия. А через 10 лет их стало здесь более 2000. Здесь в строгой духовной обстановке воспитывалась элита кальвинизма, которая позже понесла идеи реформации в разные страны. Одним из наиболее усердных и деятельных учеников Кальвина, великий шотландский реформатор Джон Нокс, сумевший реорганизовать церковь Шотландии по образцу церкви в Женеве, вопреки воле королевы Марии Стюарт, говорил об Академии. Это совершеннейшая на земле от времен апостольских школа Христа. В Женеве получил образование Гвидо Дебре, реформатор Бельгии, казненный в 1567 году. Здесь учился Флорен Христиен, воспитатель короля Генриха IV. Сам Кальвин поддерживал тесную переписку почти со всеми политическими деятелями и коронованными лицами Европы. Особенно интересна его переписка с приверженцами реформации в Речи Посполитой, в которую в то время входила Украина, Литва и Белоруссия. Кальвин имел оживленную переписку с семьей князей Радзивиллов, краковским воеводом Тарновским, вдохновителем польской реформации Яном Ласким. Он даже писал королю Сигизмунду II. В Англии он вдохновлял герцога Сомерсета, регента и воспитателя короля Эдуарда VI. Во Франции он переписывался с принцем Корде, адмиралом Калинии и многими коронованными особами. Кальвин с радостью смотрел, как через те же Карновенские ворота не только беженцы со всей Европы, как и он сам когда-то, жалкий скиталец, входят в Женеву, но из этих же ворот ежедневно выходят неукротимые проповедники евангельского учения, проникнутые религиозным пылом и жаждой мученичества. «Это невероятно», – писал Кальвин в мае 1561 года Буллингеру в Цюрих, «с каким усердием наши друзья посвящают себя распространению Евангелия. Как другие теснятся вокруг папы, чтобы получить выгодное место, так эти рвутся взять на себя крест. Они спаривают друг у друга самые опасные посты. Я указываю им на жестокий эдикт, повелевающий истребить все дома, принадлежащие новой веры. Я напоминаю им, что более чем в 20 городах верующие были перебиты чернью, но ничто не может удержать их». Это действительно была кровавая пора. В 1545 году три города и 22 деревни, населенные вальденцами, были совершенно истреблены. В это время не было ни одного дня в году, чтобы в каком-нибудь городе Франции не вспыхивал костер, на котором сжигали гугенота. В 1553 году один из мучеников, находясь в тюрьме, с подчеркнутым спокойствием писал Кальвину: «Уведомляю вас этим письмом, что к Троице я надеюсь быть в Царстве Небесном, если только Господь раньше не призовет меня к себе». Реформация быстро распространялась по северу Европы, особенно в Нидерландах, где она была связана с политическим восстанием против испанского владычества. Благодаря принцу Вильгельму Оранскому и его окружению, семь северных провинций объявили себя независимой республикой и ввели у себя строго кальвинистскую систему церковного управления. Именно здесь, где кальвинизм имел даже более суровую и строгую организацию, чем в Женеве, возникло самое сильное богословское сопротивление кальвинистской системе – арминианство. Названо оно так по имени Якова Гармонзона, взявшего себе латинское имя Арминий. Родился Арминий в то время, когда Кальвин подходил к закату своей жизни, около 1560 года, в небольшом южно-голландском городе Удиваторе. Он прошел тяжелую школу жизни, учился в нескольких университетах и в середине 80-х годов приехал в Женеву. Здесь он был пленен образцовым порядком столицы Реформации, восторгом ее жителей, вспоминавших лекции Кальвина, и религиозной преданностью горожан. Он долго стоял в соборе святого Петра, как бы надеясь услышать под его сводами славы голос Кальвина. Проучившись в Женевской академии у Теодора Беза, он в 1587 году был отозван на родину, где был рукоположен пастором в Амстердаме. В 1589 году Якову Арминию, как верному сыну Кальвина, было поручено защищать кальвинизм в споре с Дирком Корнхертом, который первый посмел усомниться в доктрине предопределения, то есть в центральном звене кальвинизма. Как известно, окончательно кальвинизм как стройная и всеобъемлющая система был описан Теодором Беза в его трехтомнике «Богословские трактаты», и в качестве отправной точки этой системы было принято предопределение, то есть божественное суверенное решение об участи каждого человека. Все остальные доктрины Беза рассматривал как последствия этого решения. Таким образом, доктрина предопределения получила статус управляющего принципа в кальвинизме, хотя сам Кальвин не отводил ей такого места. Для самого Кальвина центральной доктриной было представление о суверенном Боге, то есть о Боге, который ни от чего, ни от кого и никогда не может быть зависим ни в каком смысле. Бог по определению своему и по сущности абсолютен и суверенен и не подвластен никаким законам. А из этого следовала доктрина абсолютного двойного предопределения – предестинатио. То есть Бог одним людям предназначал вечную жизнь, а другим – вечную смерть, не обращая внимания на их личные заслуги или недостатки. И не только спасение, но и каждый шаг в жизни человека полностью зависим от воли Божьей, а не от личного решения. В своих наставлениях Кальвин писал, что предопределение – это вечное повеление Божие, которым Он определяет одним вечную жизнь, а другим – вечное проклятие. Очевидно, сам Кальвин с ужасом писал эти слова, ибо он назвал предопределение «dectum horribili», дословно «ужасающее повеление», хотя обычно это выражение переводит более мягко и благозвучно «повеление, внушающее чувство благоговения». На естественно возникающий вопрос о том, как совместить такое абсолютное понятие суверенности с понятием справедливости Божией, Кальвин обычно отвечал словами апостола Павла: «А ты кто человек, что споришь с Богом? Почему ты берешься судить о действиях Божьих или о Его справедливости? Но если Бог одних по собственной своей воле и независимо от их дел отправляет в ад, а других в рай, то разве это и есть божественная справедливость? Тогда можно понять беглого кармелитского монаха Иеронима Бальзака, перешедшего в протестантизм, который прилюдно заявил Кальвину: «Бог твой хуже сатаны», и был посажен в тюрьму за богохульство. А другой бывший ученик Кальвина написал: «Если бы мы этому верили, то могли бы сказать дьяволу: что ты суетишься, глупый? Дело твое делает Бог лучше тебя. Ты только соблазняешь нас, и мы можем тебе противиться. А Бог, о котором говорит Кальвин, принуждает нас делать зло, и мы не можем ему противиться, потому что он всемогущий. Но мы верим в иного Бога, Отца милостивого Иисуса Христа». То есть это учение вызвало много вопросов и споров. К тому же, ясное и четко сформулированное учение о предопределении вело к двум точкам зрения на грехопадение и появление зла во Вселенной. После выхода в свет в 1589 году сочинения Беза об учении предопределения и о его истинном значении, эти две точки зрения были сформулированы в виде двух теорий с довольно сложным латинским названием – супралапсаризм и инфрасупралапсаризм. Беза, который был таким же строгим и последовательным логиком, как и его учитель Кальвин, придерживался крайнего супралапсаризма. Это слово происходит от латинского «supralapsum» – «до грехопадения». Суть этой теории можно кратко выразить так. Предопределение Божье действовало всегда, в том числе и до грехопадения. А если это так, то оно определило или предопределило грехопадение. Но в таком случае не Адам становится виновником грехопадения, а Бог, который предопределил этот поступок. А Адам, конечно, не мог воспротивиться Богу. А это вело к следующему логическому шагу. Значит, Бог – виновник зла во Вселенной. Беза объяснял, что самопроявление Бога устранит зло в вечности. То есть, как Бог ввел зло во Вселенную, так Он и выведет его. А почему и зачем все это, нам знать не дано. А если бы Бог и открыл нам, зачем все это, то мы понять бы этого все равно не смогли бы. Таким образом, понятие об абсолютной суверенности Божьей и Его полном предопределении всегда и с неизбежностью приводит людей в тупик, несоответствие с очевидным образом библейского Бога. Чтобы сохранить цельность кальвиновской системы и привести ее в соответствие с библейским понятием о Боге, была предложена другая теория – инфрасупралапсаризм. Она считала, что до грехопадения предопределение не действовало, так как не было греха и не было противления Богу. Следовательно, грехопадение состоялось по свободной воле человека и по его вине. И только после того, как грех вошел в мир, начало действовать предопределение одних к погибели, а других – к спасению. Эта теория как бы снимала с Бога вину за грех и зло во Вселенной, но она была внутренне нелогична, так как ограничивала Божию суверенность свободной человеческой волей в определенном промежутке времени. Сразу же после появления трактата Беза о предопределении в Амстердаме один из пасторов, Дирк Корнхерт, первым открыто поставил вопрос о том, что супралапсаризм противоречит библейским представлениям о Боге. Это вызвало бурную реакцию среди проповедников, и Якову Арминию, как одному из самых серьезных и вдумчивых пасторов Амстердама, братья поручили изучить этот вопрос и выступить в публичном споре против Дирка. Арминий начал серьезно готовиться к диспуту, но чем больше он изучал Библию и историю богословия, тем меньше у него оставалось уверенности в правильности кальвиновской системы. Диспут получился вялым и безрезультативным. Но Арминий продолжил работу с Библией. Часто идя по мокрым и кривым улочкам Амстердама, кутаясь от пронизывающего ветра и осторожно ступая по шатким бревнам, переброшенным через узкие каналы, Арминий думал о свободе человеческой воли. Кальвин никогда не отрицал наличие у человека свободы воли, но эту свободу он толковал очень своеобразно, исключительно как свободу исполнения воли Божьей. Но человек не может не выполнять эту волю. А в таком случае свобода теряет свой смысл свободы. С другой стороны, может ли анархия, как бесконтрольная свобода зла, называться настоящей свободой? И принудительная свобода зла, которая рвется грешник, не есть свобода, но и принудительная свобода святости не есть свобода. Что-то ускользало от Арминия, и он не мог окончательно сформулировать, что же такое свобода, а может быть, не решался сформулировать. Через 2 года, в 1591 году, Яков сделал первый робкий шаг против кальвинизма. Он начал серию проповедей в своей церкви на послание к римлянам, и когда он истолковал с 7 по 9 главы этого послания, и особенно стихи, говорящие о предопределении Иакова и Исава, не так, как это делал Кальвин, многие его слушатели были возмущены. Но открытых выступлений не последовало, так как у Арминия был очень высокий пасторский авторитет. Вскоре он возрос еще больше, когда во время эпидемии чумы в Амстердаме Арминий бесстрашно посещал своих прихожан, молился с ними, помогал выносить из домов черные, как бы обуглившиеся трупы родных. Господь сохранил своего слугу, и чума не тронула Арминия, но многие из его коллег погибли. В 1603 году Арминия пригласили в Лейденский университет на должность профессора теологии. И здесь начались его стычки с другим профессором, Франциском Гомаром, который обвинял его в пелагианстве и в отступничестве. Это были трудные годы для Якова. Гомар посылал студентов подслушивать и записывать его лекции и заявлял, что если Арминий не признает супралапсаризм, то реформаторская церковь в опасности. На эту тему между Гомаром и Арминием было устроено несколько публичных диспутов, но они не привели ни к какому результату. В 1609 году Яков Арминий умер, но перед смертью он опубликовал некоторые свои сочинения, из которых наибольшую известность получил трактат «Объявление мнений». В своих работах Арминий отвергал позицию Кальвина о безусловном избрании и о непреодолимой благодати. Он предлагал иное понимание свободы человеческой воли, чем то, которое утвердилось в кальвинизме. Так, после смерти двух богословов, которые никогда не встречались друг с другом, начался один из самых трудных, горячих и неразрешимых споров нового времени – столкновение кальвинизма и арминианства. К концу XX века этот спор с особой остротой перекинулся на постсоветское пространство, где он часто ведется в весьма нецивилизованных формах, очень напоминающих приемы воинствующего атеизма, когда противники не стараются разобраться во взглядах друг друга, а видят свою главную задачу в том, чтобы уколоть собеседника побольнее, опорочить и уничтожить его. Кальвинисты, имея гораздо больше средств и возможностей, буквально наводнили полки книжных магазинов своей литературой, а арминианское богословие не представило еще сколь-либо серьезного систематического ответа. Кальвинисты чаще всего обвиняют арминян в том, что они не признают избрание Божие, но это не так. Арминий и его последователи, так же, как и Кальвин, настаивают на абсолютной греховности человека и на избрании, которое совершает Бог. Но разница в том, что Кальвин утверждает избрание, которое основано на Божьем решении, не учитывающего выбор человека. А Арминий утверждал, что Бог избирает людей не на основе своего волюнтаристского выбора, а на основе предвидения свободного поступка человека. Благодать при этом, по мнению Арминия, не действует непреодолимо, а только уравновешивает греховность человека и дает ему возможность принять действительно свободное и ответственное решение. Зная наперед это решение в силу своего предвидения, Бог и избирает людей ко спасению. Другие люди, не захотевшие принять спасение в силу своего свободного отказа, оказываются в гиене огненной. Такое представление о свободе выбора не устраняет ответственность человека и, следовательно, не уничтожает справедливость Божию. Собственно, представление Арминия о свободе и дают единственно возможное описание свободы, которое не только носит имя свободы, но и реально ею является. Кальвин и его последователи тоже говорят о свободе, но эта свобода только именуется свободой, ибо она предопределена свыше и полностью уничтожает человеческую самостоятельность, а значит и человеческую ответственность. Библия же ясно учит об ответственности человека за свои решения. Поэтому человек вполне справедливо будет наказан, если он свободным волеизъявлением не примет благодати Божией. Во времена Арминия спор только начал разгораться, но Кальвин этого уже не видел. Он был вдохновлен идеей распространения реформации по всему миру и всю свою жизнь положил для этой цели. 40 лет он казался высохшим стариком, и только глаза сохраняли обычный юношеский блеск. А работоспособность, как кажется, еще больше выросла. Обычно Кальвин проповедовал каждое воскресенье в соборе Святого Петра. 2 раза. Он проповедовал на утреннем служении, которое начиналось в 6 утра, а зимой на час позже, и на вечернем, которое обычно начиналось примерно в 3 часа дня. Считалось, что он проповедовал недолго, от 45 минут до часа. Недолго по сравнению, скажем, с Генрихом Буллингером, который обычно проповедовал в Цюрихе не менее 2 часов. Кроме того, Кальвин преподавал в Женевской академии и очень много писал. Перечислить все труды Кальвина просто невозможно. Это целая библиотека. Более 3000 его рукописных проповедей и лекций хранится в Женевской и в Цюрихской библиотеках. Сохранилось также несколько тысяч его писем, но считается, что не менее половины из них утеряно. Кальвин обычно не готовился ни к проповеди, ни к лекциям, но, обладая феноменальной памятью, он просто обдумывал текст и импровизировал на кафедре. Иногда, прерванный во время лекции каким-либо неотложным делом, он мог вернуться через несколько часов и продолжить с той же фразы, на которой его прервали. Свобода для него заключалась только в возможности служения Богу, и он был счастлив, обретя эту свободу от греха и зла, хотя до последней минуты у него было множество противников. Последние 5 лет жизни у Кальвина прошли в невыносимых страданиях. В минуты крайних мук он поднимал глаза к небу и молил: «Доколе, Господи?» 6 февраля 1564 года во время проповеди в соборе Святого Петра у него начался сильный приступ кашля. Рот наполнился кровью, и его унесли домой. Это была его последняя проповедь. Агония продолжалась 4 месяца, но Кальвин сносил все мучения без жалоб, а в редкие минуты облегчения начинал диктовать письма своим многочисленным корреспондентам. 27 марта он велел отнести себя в ратушу, с трудом встал с кресла, на котором его принесли, и вошел в здание, сняв шляпу и буквально повиснув на руках 2 друзей. «Я благодарю высокочтимых сеньоров», — сказал он, обращаясь к совету, «за все оказанные мне благодеяния и особенно за доброту вашу во время моей болезни. Я чувствую что имею честь в последний раз говорить с вами». Он едва был в силах выговорить эти слова, вспоминал потом один из присутствующих. Голос его прерывался, он сам плакал, и плакали все. На первый день Пасхи, 2 апреля 1564 года, Кальвин велел принести себя в собор, где выслушал проповедь и участвовал в вечере Господней, и пел вместе со всеми общим пением «Ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему с миром». И такое сияние озарило его лицо, вспоминал присутствующий там Беза, что весь народ был потрясен. 25 апреля Кальвин продиктовал завещание. «Я, Жан Кальвин, по милости Божией слуга в церкви Женевской, благодарю Бога моего за то, что Он не только был милостив ко мне, жалкой твари своей, но и дал мне силу послужить Ему. Верую и исповедую, что умираю с единственной надеждой на Его свободное избрание». До последнего мгновения он отвергал свою свободную человеческую волю и уповал только на непоколебимое и неизъяснимое предизбрание Божие. И в заключении он снова повторил свое исповедание: «Нет на земле власти иной, кроме Бога, Царя царей и Господа господствующих». То есть Бог превыше всех, абсолютно суверенен и ни от кого и ни от чего не зависим. В следующие несколько дней он часто терял сознание, а когда приходил в себя, только бормотал слова несвязных молитв: «Я молчу, не открывая уст моих, потому что ты соделал это». 27 мая Кальвину сделалось как бы лучше, но он впал в забытье. Это была последняя вспышка жизни, и вечером он начал отходить к Богу. Никто не заметил последнего вздоха. «В этот день, — пишет Беза, — вместе с закатившимся солнцем погасло и самое блестящее светило церкви». На другой день после его смерти вся Женева плакала. Тело великого реформатора было похоронено в соответствии с его завещанием обыкновенным образом. То есть его положили в простой сосновый гроб и отнесли на Пленпалайское городское кладбище молча, без речей и без церковного пения. На могиле Кальвина не установили памятника и не поставили даже камня, и через несколько месяцев могила сравнялась с землей так, что никто из женевцев уже не мог ее найти. Свободным и сознательным волеизъявлением Кальвин стер следы о своем теле на земле, чтобы еще больше подчеркнуть смысл его духовного дела. А его дело развивалось и расширялось, так же, как расширялся спор о предопределении, который очень напоминает попытку муравья проникнуть в тайны пушкинской поэзии. Это просто смешно и невозможно. Поэтому лучше оставить тайну предопределения тайной, не пытаясь раскрыть ее, а подчиняясь и доверяясь ей. Попытка Кальвина раскрыть тайну предопределения и объяснить привела к непониманию. Но сам Кальвин вошел в историю как один из самых значительных, хотя и один из самых неоднозначных и спорных ее героев.